Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Многодетная семья живет в доме, крыша которого может рухнуть в любую минуту. Но у чиновников нет денег на ремонт.
Мне страшно как бы жить в таком доме, и я хотела бы как бы, чтобы меня услышали, как бы, чтобы отремонтировали, как бы хотя бы начали ремонтировать.
Как становятся бездомными российские сироты?
Воспитатель сюда привела. Она сказала, вот твоя родня, вот твоя прописка, а на самом деле со временем узнается, что это вообще никто.
Легко ли получить жилье от государства?
Разве сейчас бесплатно дается жилище? Я что-то не знаю.
Сотни тысяч людей в России живут в аварийных домах, крыша которых в любой момент может рухнуть. Аварийными уже признаны 11 миллионов квадратных метров жилья, и каждый год опасных домов становится только больше. Собственники такой недвижимости должны получить от государства новое жилье взамен старого в течение ближайших полутора лет. Соответствующая норма содержится в действующей пятилетней программе расселения аварийного жилья. Но что делать, если жилье муниципальное, а местные власти не спешат признавать его аварийным? Или ремонтировать. В Калининградской области семья с 5 детьми живет в доме, крыша которого того и гляди рухнет. Но добиться от чиновников ремонта муниципального жилья невозможно. В бюджете на это нет денег.
Я как бы думаю, что и возможно, как бы, что крыша может рухнуть, если даже пойдут большие ураганы. Как бы, вот когда ветра все равно поднимаются, как бы я мужу говорю, может, говорю, и крыша слететь, говорю, в этот период, как бы, ну, тоже, как бы, всего боишься, как бы, не знаешь, куда все равно, а куда денешься. Вот и спишь, и думаешь, когда что это завалится тебе на голову.
Татьяна Давыдова показывает свои владения. Вместе с 5 детьми семья живет в этом просторном доме в поселке Игнатово. Но размер дома, похоже, его единственный плюс.
Здесь вообще свет перегорел, замкнуло. Как бы муж полез, начал что-то делать, опять замкнуло. Я говорю, не лезь, как бы, если нас сейчас замкнет, я говорю, то мы можем загореться.
До Калининграда всего 120 километров. Ощущение, что попадаешь в другой мир. В поселке нет газа, канализации, а до недавнего времени не было и водоснабжения. Скважину для дома муниципалитет пробурил лишь недавно. После многолетних обращений. Все дома здесь немецкие, довоенные постройки, и большинство нуждается в капитальном ремонте. Этот дом – жилье муниципальное. Крыша держится на честном слове, балки частично прогнили. Электропроводку местный ЖЭК починил лишь наполовину, недалеко до замыкания. Отапливаются печками, но и с ними не все в порядке. После многочисленных обращений две печи муниципалитет кое-как сделал, но на третью сил, видимо, не хватило.
Топить опасно, как бы, печку, когда затапливаешь, как бы, идет очень большой дым, и, как бы, можно задохнуться, я так думаю, что закрываем двери, как бы, это, проветриваем, и потом вся одежда воняет дымом. Как бы, я думаю, что такую печку вообще невозможно растапливать.
Сырость, и дети поэтому часто болеют. Пол вообще холодный, босиком никак нельзя не пройти, ничего. А сырость, наверное, от того, что вот это самое, там нету ни опалубков, ничего. Поэтому и сыреет все в доме.
Давыдовы все сделали бы сами, не дожидаясь помощи властей. В семье 5 детей и ждут 6-го. И безопасное и теплое жилье просто необходимо. Но дому нужен капитальный ремонт. Средств у семьи на него нет. И получается лишь латание дыр. Давыдовы привели в порядок комнаты, но сверху постоянно капает. На стенах живет грибок. А в щели в фасаде сильно дует.
Вот здесь вот сырость как бы начала проступать, как бы вот буквально недавно как бы это, вот только покрасили, как бы, и вот она пошла. Она как бы и вся пойдет потом вот так по низу. Мне страшно как бы жить в таком доме, и я хотела бы как бы, чтобы меня услышали, как бы, чтобы отремонтировали, как бы хотя бы начали ремонтировать. Успеем ли мы убежать, как бы, если будет, грубо говоря, замкнет проводка или упадет крыша мне на голову, когда мы будем спать.
Татьяна показывает переписку с властями от местных до администрации президента. Есть и письма в прокуратуру. Комиссии приезжали сюда многократно, и местные власти утверждают, проблема этого дома в том, что его жильцы должники и отказываются платить за найм жилья. Но, по словам Татьяны, платить она перестала только после того, как власти, в свою очередь, отказали ей в помощи. При этом за содержание и ремонт жилья семья платит исправно. Но очевидно, что проблема гораздо глубже, и история с этим домом лишь иллюстрация общей плачевной ситуации на востоке области.
А с чего ремонтировать, если денег нет? А денег нет почему? Работы нет нигде. Вот эту Балтийскую атомную станцию все надеялись. Вот так хорошо было. Так они сначала вот нам давали вот как-то деньги. И дорогу сделали, и деньги давали. Мы вот делали, что-то могли делать. А сейчас передали 2 года уже туда. Ну, и ни крышу ни одну, ничего никак не могут сделать, потому что в бюджет не поступают налоги никакие. И в основном налоги все уходят туда.
В местных поселках дома старые, еще немецкие. И последний раз дырявую крышу латали 2 года назад. С дороги виднеется долгострой федерального значения – Балтийская АЭС, как надежда на будущее. Но стройка заморожена. Как и кажется, вся жизнь в этих маленьких, забытых богом поселках. Юлия Парамонова для «Настоящего времени».
Что делать, если чиновники не хотят отвечать за содержание и ремонт муниципального жилья? Как вообще получить квартиру от государства? Спросим у Артема Сидорова и Андрея Рябрикова.
Артем Сидоров – адвокат. Специализируется на делах, связанных с недвижимостью, строительством, банкротствами, защите прав обманутых долщиков. Ведет дела в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Андрей Ребриков, адвокат, кандидат юридических наук. Специализируется на ведении гражданских, жилищных, наследственных дел и спорах, связанных с предоставлением жилья при переселении из сносимых домов.
Что же делать, если чиновники не хотят отвечать за качество того жилья муниципального, которое представили, ну, в данном случае, многодетной семье, и не хотят его ремонтировать?
Можно пойти 2 путями. Первый путь – это добиваться все-таки проведения в доме капитального ремонта, потому что право такое требовать это у женщины есть. Другое дело, что для того, чтобы провести капитальный ремонт, должны быть определенные финансовые ресурсы у органов власти, да, и дом должен быть включен в какую-то программу этого капитального ремонта. Чиновники обычно отвечают так, что денег у нас на капитальный ремонт нет. Второй путь – это признание дома вообще непригодным для проживания и не подлежащим восстановлению. Да? То есть, если будет такое решение о признании непригодным для проживания, то обязаны во внеочередном порядке предоставить жилье по, соответственно, социальной норме. Но это обычно тоже достаточно сложно делается, да, потому что дом может быть сейчас в плохом состоянии, но подлежащим восстановлению или ремонту его могут включить в список на капитальный ремонт там, ну, 2025 год. Да? А как вот жить людям так, чтобы можно было детей растить и чтобы...
Вот так вот и жить, жизни, когда да? Стены в плесени и крыша того и гляди обвалится.
Ну, в любом случае, здесь нужно занимать активную позицию. Да? Если дом не признают все-таки таким, что он невозможен для проживания и не ремонт пригоден, то добиваться хотя бы той части капитального ремонта, которая вот нужна вот прямо сейчас, и добиваться включения в программу капитального ремонта, выделения финансирования, то есть правильно вот делает эта женщина, то есть писать во все инстанции письма и прочее, потому что если кто-то вообще не обращается, то могут не обращать внимания.
По последним данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года, у них еще за 17-е они еще не подсчитали, 2 миллиона 612 тысяч семей в России, включая одиноких, состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Я просто представляю вот эту вот очередь размером с целый большой город. И вот сейчас Артем тут сказал, вот есть возможность получить в неочередном порядке какое-то жилье. Андрей, поясните, пожалуйста, как вообще попасть в эту очередь человеку?
Действительно, есть порядок улучшения жилищных условий для малоимущих граждан. Ну, также не малоимущих, тех, которые стеснены жилищные условия, или, допустим, если в составе семьи имеется больной определенным заболеванием, входящих в список и так далее, есть там определенные основания, они могут получить жилье по очереди. Для этого нужно подать соответствующее заявление в муниципальный орган. Если брать Москву, например, это департамент городского имущества города Москвы.
Ну, или подобные департаменты.
Ну, или подобные, да, департаменты, либо что-то в этом духе. Они в каждом муниципалитете по-разному называются. То есть нужно подать заявление, собрать необходимый комплект документов, быть признанным малоимущим И если у семьи метража меньше, чем предусмотрены учетные нормы, в Москве, например, 10 метров на человека общей площади, то тогда эти граждане будут иметь право на предоставление жилья по договору социального найма, либо на какие-то другие способы улучшения жилищных условий, там, льготная ипотека, ну и так далее.
Так, ну вот, то есть они встанут в очередь, грубо говоря.
Да, эти в очередь. А те, которые проживают в аварийных домах, там, где проживают тяжелобольные и так далее, они имеют право на внеочередное предоставление жилья.
И из этих внеочередников тоже образуется очередь.
Да, по этому поводу есть, кстати, множество судебных решений, что очереди из внеочередников не должно быть, что должны без очереди, что законодатель говорит, что без очереди предоставить. Но фактически все упирается в финансовый аспект. Нету жилья, ну и получается очередь из внеочередников и очередь из очередников.
А можно ускорить эту очередь, там, не знаю, из внеочередников получением какого-нибудь еще одного самого такого важного документа или решения суда? И как-то продвинуться и вот уже завтра получить ключи.
В принципе, если имеется право на внеочередное получение жилья, то можно получить судебное решение об обязании предоставить квартиру. То есть, в принципе, по большому счету оно больших преференций не даст, но, по крайней мере, у органов власти будет больше стимулов его исполнять и предоставлять это жилье. Да? Конечно, если такое решение взять исполнительный лист и отнести приставам, администрация будет писать...
Денег нет, но вы держитесь.
Что денег в бюджете нет, поэтому мы решение сейчас исполнить не можем, но, по крайней мере, оно как-то на контроле будет. Если речь идет об обычной очереди, во многих регионах есть какие-то программы по помощи тем, кто простоял в очереди не столько лет, сколько необходимо для получения, соответственно, жилья. То есть в Москве это 20 там, лет, даже больше нужно стоять на очереди.
Можно, да? И не дожить вообще.
Да, вот. А какие-то программы, например, если человек простоял на очереди там 10 лет, он имеет право на получение субсидии, но не в размере 100% стоимости квартиры, да, а в размере там какого-то процента, в зависимости от состояния на очереди. Правда, сейчас с этой программой сложности возникают, как-то меньше уже субсидии дают, но, тем не менее, положение такое есть.
А как государство вообще решает вот этот вопрос? Ну, вот вы говорите, можно простоять в очереди там 10, 20, 30 лет, плюс она из-за внеочередников будет, естественно, все время отодвигаться, там какие-то придумывают новые способы для того, чтобы регистрировать. А где в это время, все это время должен жить человек? Вот по замыслу государства, по мнению чиновников с точки зрения закона. Ну вот у него нет вообще никакого жилья. Он должен выживать или что?
В законодательстве такой вопрос не проработан, но в некоторых регионах региональные власти предусматривает такой момент, что когда люди-очередники ждут свою очередь, им предоставляются квартиры там, в наемных домах, либо субсидируется плата за найм, ну, уже в каких-то квартирах по найму. Некоторые вот региональные власти идут на такое.
То есть правильно я понимаю, что теоретически в некоторых регионах, если это прописано в законе конкретного региона, и в частности в Москве, если человек нуждается в жилье, ну, потому что у него нет вообще никакого жилья, например, и он может, если и не получить немедленно от государства то самое жилище, которое ему гарантировано Конституцией, то, по крайней мере, получать компенсацию какую-то, ну, там, например, ежемесячную за найм какого-то угла, я не знаю,
да, какой-то. Здесь такой важный момент, что вот на каком основании он вправе претендовать в этом регионе, понимаете? То есть он утратил, например, жилье, там, в случае пожара, еще в каком-то случае, в случае признания аварийным, тогда он имеет право на внеочередное предоставление. А если он там приехал в регион, он уже должен где-то зарегистрироваться по месту жительства, и все равно у него, получается, будет какие-то небольшие хотя бы метры, да, квадратные. Да,
вот. Там, где он зарегистрирован, да, вот будет просто считаться.
Да, просто вопрос, на основании чего он лишился. Ну, если, скажем, он лишился жилья именно, например, вот бывают такие случаи, когда он, например, в квартире только зарегистрирован, там, квартиру продали, его выписали.
Да. Тогда, это, да, очень часто бывает такая история, да, например, с бывшими осужденными, да, которые, да, за то время, пока они отбывают свое наказание, лишаются вообще всего имущества, которое у них могло бы быть.
Ну да, это самая такая социально незащищенная категория. Либо люди просто, ну, как сказать, обманутые, оказавшиеся на улице в результате каких-то мошеннических действий. Ну, вот,
но им рассчитывать вообще не на что получается. Ну, вот тем, грубо говоря, тем самым бомжам вообще ни на что, кроме ночлежки, рассчитывать и не приходится. Государство не даст новую квартиру вот этому человеку без определенного места жительства. Правильно я понимаю?
принципе, да. Но это здесь нужно каждый вопрос индивидуально рассматривать. Как оказался на улице, почему, зачем. Опять же, нужно большую юридическую работу проводить с этими гражданами. То есть подавать заявления, жалобы, письма, в суды подавать. А у этого человека, скажем так, ни знаний, ни знакомств, ни, грубо говоря, денег.
Да его и в суд не пустят с заявлением через рамки. У них часто и документов нет. И получается абсолютно безвыходная ситуация. Не понимаешь, с какого конца начинает действовать. Десятки тысяч людей ждут переселения из аварийного жилья или дожидаются муниципальных квартир. Но есть люди, у которых не то чтобы жилище, своего угла нет. Бездомными в России часто становятся выпускники детских домов, которым, кстати, государство обещает особую заботу и покровительство.
На сегодняшний день я 13-й год. На воздухе я живу.
Александр Сидоров, выпускник детского дома, инвалид. По закону, 18 лет ему должны были выдать квартиру. Но вместо этого, еще за 2 года до совершеннолетия, его прописали в барак к однофамильцам.
13, воспитатель, сюда привела. Она сказала, вот твоя родня, вот твоя прописка. А на самом деле, со временем узнается, что это вообще никто. Вот я покажу, где я даже живу. Вот. Улица Тургенева, дом 65, она как квартира считается и как дача считается. Там мы раньше туалет снесли, сделали туалет сами, а воду из колонки, чтобы смывать. Вот так мы живем. Вот это Московская область. Здесь не помыться, не в туалет сходить. И сам с гипсокартона это все сделано. Вот.
Но и отсюда Александра стали выгонять, несмотря на то, что у него была прописка. Жить с подкидышем обитатели барака не захотели. Молодому человеку пришлось скитаться.
У Сережи Кузнецова, это одноклассник, у друзей, у потоварищей. Когда на улице приходилось мерзнуть, когда на вокзалах. Я еще не знаю, как я вообще живу. Все удивляются, как за столько лет не запил. Не знаю. Может, Бог держит действительно меня. Как я работал, как я подрабатывал. Я человеком остался, так и буду.
Осенью 2015 года Александр дважды проводил акцию протеста у здания Государственной Думы и у Мавзолея Ленина. Он ложился на матрас, укрывался одеялом, требовал предоставить ему квартиру. Вместо этого ему выдали комнату в общежитии.
Он закон нарушили и так далее. Поэтому мне сразу дали. Они пообещали 3 месяца, а я уже живу официально 2 года. Они специально время тянут, чтобы мне квартиру не дать.
В общежитии Александр прописан не был. Недавно узнал, что из барака его тоже выписали.
У меня же официальная бумага пришла, что меня выписали. У меня даже вот сейчас я тебе паспорт покажу.
А почему так? Тебя выписать никто не может.
У меня теперь пенсия, я уже 3 месяца не получаю. Меня в любой момент могут выкинуть даже из общаги. Если выкинут, то куда? На улице опять?
В России довольно много сирот, которым государство обещало и гарантировало, что вот, поскольку у вас нет родителей, вы воспитывались в детском доме, то как только вы станете совершеннолетними, вы получите жилье. И вот, получается, человек выходит на улицу буквально, или его подселяют каким-то чужим людям, или, как можно тоже слышать, в регионах часто бывает, дают квартиры в каких-то таких развалюхах, что там не то что жить, там туда заходить опасно. Вот и как?
Нужно учитывать, что вот после выпуска из детского дома человек обычно не очень хорошо социализирован, и можно нарушать его права достаточно безболезненно. И этим часто пользуются. Но если права защищать, то можно достаточно многого добиться на самом деле. Нарушаются как часто права? Вот, как вы уже сказали, могут подселить какой-то дом, где, в принципе, живут какие-то другие люди, формально как-то зарегистрированы, еще одного человека зарегистрировать, либо дать жилье формально пригодное для проживания, но непригодное на самом деле. Потому что государство должно обеспечить сироту жильем только в том случае, если он не обеспечен им, то есть формально. То есть они могут его формально зарегистрировать, и считает вроде как, что он жильем обеспечен.
То есть штамп есть в паспорте,
да,
значит,
да,
есть жилье.
Да.
Ну, так же, как вот юридические фирмы работают,
да,
почтовый ящик, да, так же и всех сирот.
Здесь нужно, если такие факты вскрываются, конечно, обращаться и в прокуратуру, и в суд. В суде доказывать, что должно быть предоставлено отдельное жилье, потому что подселить могут только фактически родственникам. Да, если родственников нет, то должны предоставить отдельную квартиру. А что касается пригодности к проживанию, тут, к сожалению, вопрос сложнее, потому что у нас идет от обратного практика, да, и законодательства. То есть, какой бы ни был там разваленный дом, плохой, там стены шатаются, окна дует и все плохо, но если официально он не признан непригодным для проживания, можно его предоставить.
А как часто и вообще возбуждаются ли уголовные дела в таких случаях? И главное, впоследствии что-то получает человек, потому что если вернуться вот к этой истории с сиротой, насколько я понимаю, там ни уголовной ответственности никто не привлечен, ни жилья до сих пор нет своего, и, насколько мне известно, вот суды были проиграны, потому что там истекли какие-то сроки. Он 18 должен был получить, а сейчас он больше 7 лет вот так вот мыкается. То есть получается, что у него вообще никаких шансов на защиту нет.
Действительно, здесь злоупотребление чиновников. И, ну, главный вопрос, что с этим делать. И, к сожалению, пока наша правоохранительная система не должным образом на это реагирует, как по моему мнению.
А часто и сама вовлечена бывает.
Да, да, они все переводят в гражданско-правовую плоскость. То есть даже если пишешь им заявление о возбуждении уголовного дела, обращайтесь в суд, это все гражданско-правовые правоотношения, никакого состава преступления здесь нет. А суд, это значит, должен человек написать грамотное исковое заявление, собрать доказательства, все доказать в суде, иногда даже сослаться на практику, и сроки не пропустить, все эти юридические тонкости знать и так далее. Конечно, в этом большая проблема, что правоохранительные органы не всегда реагируют на такие вот случаи вопиющего, скажем так, нарушения прав детей-сирот при предоставлении жилья.
Но тут мог бы помочь прокурор, наверное, потому что это же их функция основная, ну, в порядке общего надзора осуществлять защиту граждан конкретных и выступать в интересах неопределенного круга лиц. А прокуратура тут тоже что-то особо не...
Мог бы, конечно, но это лучше у прокуратуры спросить, почему они не исполняют свои функции и не защищают.
Право на жилище закреплено в 40-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Но среди моих знакомых, среди там, моих родственников, знакомых, я ни разу не слышал истории, что в кому-то из людей, у которых мало денег или случилась какая-то ужасная ситуация в жизни, чтобы им сразу помогли.
Право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Лишите человека жилища, у нас это происходит.
Вот здесь большой вопрос.
Вижу те же самые бомжи, да. Я думаю, они тоже должны иметь как бы жилище. Вот, но как бы у них нет его.
Вообще должно быть решение суда изначально, чтобы человека пришли и выселили.
Ну, опять же, в Конституции написано все правильно. Не как с этим можно спорить?
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно.
А кто такой малоимущий?
Те, кто потеряли работу или... Как? Какая это категория граждан?
Я не считаю себя малоимущим. Я как военный, имею пенсию достаточно, чтобы я прожил, ну, как положено. Я средний какой-то класс.
Только это же не так, ну, по идее-то.
То есть здесь государство как бы вот работает.
Разве сейчас бесплатно дается жилище? Я что-то не знаю.
Ну, в принципе, так и должно быть. Но у нас, да, по сути, так тоже не происходит.
Ну, если честно, я, ну, вот у себя в маленьких городах, грубо говоря, я такого ни разу не видел.
Не слышала об этом. О том, чтобы кому-то просто дали собственности.
Очень много кто не знает наших этих вот законов по поводу жилья.
На самом деле было бы очень неплохо, если бы так все было на самом деле.
У нас дети, которые из детских домов выходят, тоже в законе прописано, что им должны дать квартиру, однако чиновники не всегда это дают.
Все это распространяется, наверное, на тех людей, которые могут портфель занести в нужный кабинет и вот за такие вот, за такую малую сумму приобрести себе там на халяву жилье.
Я поинтересуюсь этим вопросом.
Еще не факт, что это можно выбить у государства. Взять эту помощь, или это жилье, или еще что-то, там, компенсацию какую-то на это имущество. Не факт.
У того права, у кого есть силы и деньги.
Если уж наше телевидение озвучивает, что есть ветераны, которые до сих пор не получили жилье, то я думаю, что это не один и не два ветерана, а гораздо их больше.
Я думаю, этот закон не существует на деле. Он только прописан в Конституции.
Что что-то там доказать, отсудить, просто нереально. Есть обычное удостоверение, с которым ты просто ходишь, и все, собственно говоря. И платится там компенсация где-то в районе 300 рублей обычному человеку на лекарства. Все. И живите, как хотите. Вот обычное, то же самое с жильем.
Смотрите, в Конституции Российской Федерации есть статья 40, в которой, в частности, написано, что малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных, других жилищных фондов в соответствии с установленным законом нормами. Насколько я понимаю, эта статья в Российской Федерации практически не работает или вообще не работает?
Нет, почему не работает? То есть есть же система предоставления бесплатного жилья по очереди, это как раз имеется в виду. Другое дело, что нельзя понимать статью так, что всем должны предоставлять и сразу, поскольку для этого нужно выделение определенного финансирования. Но, тем не менее, все-таки нескольким там десяткам тысяч человек предоставляют. Другое дело, тут еще такая проблема есть, что постоянно идет ухудшение законодательства и его ужесточение в области улучшения жилищных условий в части права стоять на очереди и в части того, какие учитываются обстоятельства там при предоставлении жилых помещений. То есть, если там раньше, например, можно было получить несколько жилых помещений, если семья большая, то сейчас это очень маловероятно. То есть, если семья очень большая, только там больше 6-7 человек могут дать 2 квартиры. Раньше, например, если в квартире проживало, скажем, 3 семьи в плане того, что...
Дедушки, дети...
Поколение, то, соответственно, могли дать 2 или 3 квартиры. Сейчас специальная такая норма есть, что семья – это все, кто проживает на одной площади. То есть, есть понятие семьи в семейном законодательстве, а есть понятие в жилищном. Они не совпадают. Получается, все, кто прописан, зарегистрирован на одной площади в одной квартире, это одна семья. Им положено одну квартиру, Плюс очень многих из очереди просто исключали.
За что, например?
Например, учитывали квартиры супругов, даже бывших супругов. Департамент городского имущества, в частности, если я еще в Москве, предпочитает с очереди снять, и пускай идет человек в суд. Вот такая позиция, да?
А, понятно. То есть, если пойдет, на дурачка.
И все, то есть, соответственно. Либо там учитывают, например, садовый домик. Построил себе человек садовый домик. А ему говорят, что у тебя же еще есть 50 метров еще жилье, естественно, если это садовый домик, и единственный, он не пригоден для постоянного проживания, и в суде это будет показано, то его в очереди установят. А если, кстати, это, например, какой-то дом, пусть какой-то старый, в Калужской области, но проходит по документам как жилой, то тогда уже практически нереально оспорить. То есть это учитывается все.
Скажите, Андрей, а очереди вот эти персонализированные, если она может занимать 20-30 лет, например, в очереди стояли родители, они умерли, дети по наследству займут это место в очереди, или они встанут в конец очереди, или вообще их выгонят?
Нет, если дети стояли с ними по одному учетному делу, то они, конечно же, стоят также в очереди. То есть здесь, очередь обезличена. И она, кстати, пополняется, то есть у этих детей рождаются еще дети, они их также регистрируют в эту очередь, и так далее, и так далее. Но как мой коллега сказал, здесь риск в том, что дети вырастают, выходят замуж, женятся, А у мужа или жены обязательно, они же редко когда бомжами бывают, а они имеют какое-то жилье в собственности, и чиновники...
Метры пересчитывают.
Пересчитывают, а у жены, у мужа есть квартира там, или даже прописан он в квартире у своих родителей, нет собственности. А мы эти метры приплюсуем. Либо дают тогда меньше, если там метраж не позволяет снять с очереди, или снимает с очереди, что, конечно же, является незаконным.
А если вернуться все-таки вот к людям, у которых нет никакого жилья, вот к тем самым бомжам. Вот человека обманули мошенники, да, каким-то образом, он лишился квартиры. Есть у него шанс получить жилье?
Ну, встать в очередь, безусловно, у него шанс есть. А если он, опять же, был зарегистрирован, например, там, по последнему месту жительства в Москве и тратил это право на жилье.
Например, в Москве, а в другом регионе?
Ну, если в другом регионе, то... Нет, я просто для примера. Mm-hmm. Вот в том регионе, где он до этого был прописан, он, да, может обратиться за постановкой на жилищный учет. Ну, а, соответственно, дадут ли ему или нет какое-то временное жилье, тут, конечно, вопрос уже должен решаться в каждом конкретном случае.
Вот вы здесь еще говорили о социальной ипотеке. Я хотела бы вас попросить пояснить, что имеется в виду под этой социальной ипотекой. И еще, ну, предположим, у человека нет своего жилища, но он решил с этой проблемой разобраться таким образом, что взял, ну, например, кредит и приобрел к себе какую-то недорогую недвижимость. Он может рассчитывать на то, что государство, если он был очередником, что государство компенсирует эти расходы или нет? Или таким образом чиновники скажут, ну, отлично, вот он и решил проблему. И...
Нет, не компенсирует, точно скажу. Действительно, чиновники обрадуются. А, ну, то значит, зарабатываешь, то значит, не малоимущий, сам приобрел квартиру. Ну, вот и хорошо. Социальная ипотека – это когда изначально человек, причем, если брать Москву, московскую практику, то, опять же, по социальной ипотеке существует своя, под очередь. То есть человек должен подать заявление, чтобы встать на эту социальную ипотеку. И он стоит на очереди, только ждет, вот, когда ему предложат соответствующую квартиру, кредит в определенном банке, который сотрудничает с властями, ну, там по заниженной ставке, либо по заниженной цене эту квартиру он купит, в зависимости там от какие ему условия предложат, они там каждый год меняются. А так, да, если человек приобрел квартиру, хоть он очередник, ему никто ничего компенсировать не будет. Единственное, что ему, может быть, там компенсирует, это вот эти налоговые вычеты.
Ну, их всем компенсируют.
Ну, и все компенсируют очередникам, не очередникам, да, да.
А как решается вопрос вот со служебным жильем? Потому что несколько лет назад даже было такое движение, называлось «Бездомный полк», по-моему, бывших военнослужащих, которые государство использовало и буквально выгнало на улицу. Вот эта проблема насколько сейчас остра, и как ее можно решить людям, которые жили в служебных квартирах?
Если брать именно военнослужащих, как я слышал, вопрос с ними решается. Им там предоставлять жилье с помощью сертификатов и другими способами. Ну, понимаете, тут в каждом случае индивидуальный подход. Вот государство тоже просто так квартиры не раздает. И если, допустим, у военнослужащего есть какие-то метры, или там у его жены есть какие-то метры, они не дают тогда квартиру. Но в любом случае... По закону человек, отслуживший 15 лет и более в армии, или там 10, но уволившийся там по нескольким основаниям в связи там с ранением, ну и так далее, он имеет право на бесплатное предоставление жилья от государства в любом месте Российской Федерации. Причем даже можно выбрать или Москву, или Санкт-Петербург. Раньше было исключение, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга, потом кто-то это оспорил в Конституционном суде, что это незаконно, и теперь можно выбрать в любом месте. В принципе, такие гарантии есть, но опять же, как и с предыдущими случаями, с сиротами и так далее, все вот упирается в чиновников, которые и на военных, и на тех же сиротах хотят где-то поживиться, злоупотребляют и предоставляют не там и так далее. То есть, опять же, все вот утыкается в злоупотребление на местном уровне. И если такие случаи возникают, опять же, нужно защищать свои права, писать там, в военную прокуратуру, обращаться в суд, в общем, защищать свои права.
А как решается жилищный вопрос за рубежом?
Здравствуйте, меня зовут Вета. Я бы хотела в общих чертах рассказать, как устроена система социального жилья в Германии. Что такое социальное жилье? Это многоквартирные дома, построенные и профинансированные из государственных, то есть земельных и местных бюджетов. Квартиры сдаются в наем малоимущим семьям и людям с невысоким уровнем дохода. Строительство и эксплуатация социального жилья не рассматривается государством как сфера извлечения прибыли, поэтому цены на него очень жестко регулируются и, как правило, намного ниже рыночных. Основным критерием для получения социальной квартиры являются низкие доходы претендента, уровень которых определяется законом. Например, годовой доход на одного человека не должен превышать 18 тысяч евро, на семью из двух человек – 22 500 евро, из трех не более 27 тысяч евро в год. Но для начала нужно получить в жилищном управлении города справку на право получения социального жилья. В немецком языке это одно слово – «Wohnberechtigungsschein». Только вот при наличии данного разрешения вы можете искать квартиру в социальном сегменте. Также существует пособие на оплату жилья. Получить это пособие может один человек или семья, которые хоть и работают, но по причине низких доходов не могут самостоятельно платить достойное жилье. То есть это те семьи, которым ситуация не позволяет хорошо зарабатывать. Это могут быть, например, многодетные семьи, матери-одиночки или пенсионеры с маленькой пенсией. Также претенденты не должны получать пособие по безработице или социальную помощь. Раньше в случае улучшения материальной ситуации проживающим в социальной квартире начислялась доплата. Но в последние годы этот сбор был отменен практически во всех землях, потому что сегодня доходы у этой социальной категории людей в принципе радикально не повышаются. В любом случае социальную квартиру не отбирают. Но государство проявляет смекалку и опускает границу допустимого дохода и тем самым автоматически уменьшает количество людей, претендующих на социальную жилплощадь.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Человек может справиться и отстоять свои права, в этом случае самостоятельно, не прибегая к помощи юристов? Или это всегда очень сложно? Ну, потому что можно себе предположить, что если человек малоимущий, ему негде жить, то уж, наверное, у него нет денег на то, чтобы получить квалифицированную юридическую помощь?
Ну, знаете, на самом деле, как правило, самому сложно судиться по таким делам, потому что вот если говорить именно о служебном жилье, либо о снятии с очереди, да, есть разная практика даже у разных судов, да, есть масса каких-то нюансов очень важных, например, там расторгнут или не расторгнут брак, каким образом вселялся человек, какие документы это подтверждают, где сделать запросы документов. Например, вот очень часто возникают такие споры, что людей выселяют там из общежития или пытаются выселить из общежития, а люди считают, что поскольку они долго в них живут, они приобрели право приватизировать. Да? Вот здесь нужно сделать массу запросов в различные органы, в том числе в какие-то архивы, где находятся документы о том, что помещение выделялось каким-то заводами сначала, там, а потом эти заводы передавали дома на баланс города, когда это происходило, на каких основаниях люди туда вселялись. То есть это все доказывается. То есть, как правило, в принципе, если правильно процесс провести, то суд встает на сторону граждан. Но единственное, обычно как бывает, что если какое-то большое общежитие, там, возможно, несколько человек, там, 2, 3, 4 подадут в суд, если они суд выигрывают, то другие просто по шаблону могут пойти с той же проблемой, уже можно им...
Понятно, но изначально все равно нужна помощь квалифицированного юриста.
Да,
потому что по общему правилу, да, и по закону в Российской Федерации, если ты обратился с исковыми требованиями в суд, и суд уже один раз отказал, то второй раз уже с теми же самыми требованиями обращаться нельзя.
Да, да. И причем вот часто очень бывает, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда люди идут к какому-то такому делу, где затрагиваются интересы сразу многих людей с теми же общежитиями, да, какой-то один человек сам идет в суд, пишет иск по какому-то шаблону из интернета, суд ему отказывает. И потом просто идет инерция такая судебной системы, а там отказали, а тут вы принесли новые доказательства, но судье уже очень сложно удовлетворить второй такой же иск, поскольку по первому отказано.
А также нужно учитывать, еще хотел добавить, что в таких случаях человек судится с государством, а это уже на порядок сложнее, потому что все-таки административный ресурс, и часто распространено там в небольших городах, судьи с администрацией, с юристом администрации, как обычно, в хороших отношениях, знают друг друга. Ну и, соответственно, нужно показать суду, что в случае, если суд откажет, то в дальнейшем там, в вышестоящих инстанциях точно удовлетворят иск. Потому что судьи больше всего боятся, что их решение вышестоящая инстанция отменит.
Поэтому... Это как-то влияет на их внутреннюю отчетность,
да,
наверное?
Да, на да, наверное, как-то влияет, да, конечно же. Но это показывает качество их работы. Поэтому тоже здесь это все нужно учитывать.
Или заручиться помощью прокуратуры, например, и тогда уже с государством немножечко легче бороться. Потому что если целый прокурор тут на твоей стороне, то тогда уже может и судья призадуматься и действительно...
Ну да, прокурор может подать иск в интересах какой-то там группы граждан и прочее, но это надо еще убедить прокурора это сделать. То есть тут как-то вот вопрос, конечно, тоже.
Эта программа «Человек имеет право» здесь. Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Хотите получить жилье от государства, но не знаете, с чего начать? Давайте по порядку.
Кому положена бесплатная квартира от государства? Чтобы иметь шанс на получение социального жилья от государства, нужно проживать в квартире-доме, меньшем по площади, чем учетная норма, причисляться к малоимущим гражданам. Статус должна подтвердить местная власть. Критерии оценки финансовой несостоятельности зависят от региона России. Записываться в очередь на бесплатную квартиру могут семьи военных, вынужденные переселенцы, тех, кого на родине преследовали за религиозные или политические взгляды, те, кто покидает крайний север, ликвидаторы радиационных аварий. Вне очереди получить квартиру бесплатно от государства разрешено тем, кто живет в непригодных помещениях, сиротам, гражданам с тяжелыми хроническими болезнями, в том числе тем, из-за которых проблематично сосуществование в одной квартире с другими членами семьи. Список недугов определен на уровне государства сверху. По законам России площадь жилья, которая положена семьям, зависит от специфики регионов. На этот показатель влияет уровень снабжения социальными квадратными метрами в определенной области или крае. Как получить квартиру от государства, субсидии, ипотечные программы? Рассчитывать на материальную помощь, чтобы обзавестись собственной жилплощадью, могут те, кто занимается наукой, военнослужащие, те, кому выплачивается материнский капитал, многодетные. Выплаты вычисляются на основе норм жилья. Для одиноких – 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек – 42 квадратных метра. Для семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого.
А сколько времени в среднем занимают вот такие разбирательства? Долгие. Борьба за жилье?
Начну с самых длительных процессов. Если, например, рассматривать вопрос о признании дома аварийным или непригодным для проживания, то это достаточно длительные процессы, потому что связаны
экспертизы.
Они... Да, точно вы меня опередили здесь. Они связаны с экспертизами, оспариванием решения межведомственной комиссии. Она говорит, что дом нормальный. Жильцы говорят, нет, он аварийный. Еле стоит, скоро развалится. В результате суд назначает экспертизу. Пока эта экспертиза пройдет, пока всю эту экспертизу суд рассмотрит и так далее. Если без экспертизы, просто вот вопрос...
Сняли с очереди.
Снятие с очереди, например. То здесь не очень долго судебные процессы идут. Ну, там месяца два-три в первой инстанции.
Но плюс... вот исполнение решений.
Да, вот исполнение решений – это уже отдельная история. Бывает такое на практике, что там выносит суд, например, да, по бывшим служебным квартирам, вот в нашей практике было, обязать заключить договор социального найма. Подаешь в департамент соответствующий. А тут приходит ответ. Мы решим там в соответствии с законодательством. Непонятно, как вы решите, если вам суд уже указал, что нужно его заключить. Ну вот иногда до абсурда доходит.
Ждите ответа в следующей серии.
Да, да.
И для того, чтобы это ускорить, нужно опять же обращаться в суд для скорейшего выполнения.
Быстро можно обращаться. Сейчас вот созданы во многих городах даже специальные отделы, в частности в Москве есть, по исполнительным производствам неимущественного характера. Там как бы вот уже приставы такие, которые знают, как такие исполнительные производства проводить с департаментом, как бы они более-менее вот работают, да, то есть сразу туда подается исполнительный лист и высылается предписание. Как правило, на такое предписание лучше реагирует, чем если просто прийти с решением суда и с заявлением.
Чем больше людей знает о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы жители квартала 998 Красносельского района города Москвы. Хотим обратиться к вам в защите наших прав, интересов и законных требований. Я Ирина Якушевич. Я житель Гаврикова 3.1, вот дом мой.
Когда началась реновация, наш дом не вошел в реновацию. Мы собрали собрание жильцов. Жильцы, здесь практически все люди, проголосовали за вход в реновацию. Нам предоставили строительные площадки на вот здесь вот, где выселенные дома. Дом 2 по Русаковке, 2-1 и 2-2. Сейчас мы узнали, что наш муниципальный депутат, господин Яшин, почему-то решил помогать какой-то непонятной организации, которая обратилась к нему, чтобы сохранить дома, которые у нас идут под строительные площадки, как памятник архитектуры. Он не хочет, и весь наш квартал тоже. Куда денутся жильцы из этого квартала, если это будут памятники архитектуры? Или мы так и будем жить в этих памятниках? У нас колонки, у нас нет горячей воды. Можно жить так в 21 веке? У нас разваливается все. Здесь невозможно делать. Нам говорят, что делайте ремонт, что вы квартиры типа не содержите. У нас невозможно сделать ремонт.
Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам. Вот я как житель дома 3.1, мы уже больше 15 лет, эти дома полностью в неприглядном состоянии, гнилые. Проводка в домах просто дымится и искрит. Пока мы здесь все не спалились, единственный светлый луч, который последний у нас был у всех жителей, это то, что вот появилась программа реновации, в которую мы попали. Единственный вот этот вот 2.1, который у нас есть шанс, то, что его сломают, и мы переедем сюда. Если сейчас его непонятно вот это строение признать каким-то памятником или чем-то, его все равно не сделают, все равно снесут. Просто куда нас потом расселят, это абсолютно непонятно. Поэтому мы просим, чтобы вмешались в нашу проблему, помогли нам.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Мы с Лизой познакомились, еще фонда не было. Она встретила бездомного на вокзале. Она ему помогла, сначала его положила в больницу. Потом увидела, что таких людей, как он, очень много. Она открывает фонд.
В Москве, по данным Росстата, примерно 15 тысяч бездомных. Их сторонятся прохожие, гоняют полицейские, не принимают в больницах. Елизавета Глинка была одной из первых, кто решил им помочь. Накормить, одеть, вылечить. Ее поддержали волонтеры. Кто-то, как Татьяна Петрова, помогал делом, кто-то деньгами.
Пожалуйста, держите.
В то время У нас была спонсор, женщина, она была актрисой. Вот она приходила, здесь на рыбном рынке заказывали колбасу заранее. Мы ходили за этой колбасой, покупали 30 батонов. В том большом зале у нас был большой-большой стол. Все усаживались, работники фонда, делали эти бутерброды.
В 2016 году доктор Лиза погибла в авиакатастрофе, но сотрудники фонда «Справедливая помощь» продолжают ее дело. Бездомных кормят на Павелецком вокзале, раздают им одежду, медикаменты. Малоимущим фонд выдает продуктовые наборы.
Консервы, крупы, молоко, чай. Это ежемесячное, нашкодиопечное, получает продуктовый набор.
Также с 2014 года «Справедливая помощь» привозит детей из Донецкой и Луганской народных республик в Россию на лечение.
Сейчас мы находимся в Доме милосердия, где у нас живут дети, которые ждут госпитализации или находятся между госпитализациями здесь. Мы привозим детей, которым не могут на месте, то есть в Донецко-Луганской областях, оказать медицинскую помощь. Вот. Ну, то есть речь идет о тяжелых заболеваниях. Раньше это были ранения.
Врачи, те, которые были, они все поуезжали, практически все. Консультацию, да, они делают, да, УЗИсты остались.
Консультация УЗИ. Такой помощи Виолетте Цирюлик недостаточно. У девочки микроцефалия, то есть маленький череп. Вдобавок порок сердца и ДЦП. Из-за серьезных осложнений украинские врачи посоветовали обратиться за помощью в фонд доктора Лизы. Виолетту срочно привезли в Москву.
Перевелись мы с нефрологии, перевелись в рентгенохирургию, и там заведующий сказал, что он когда глянул, сказал, говорит, а вы еще живы? Мы сделали обследование, нам сделали в ЛДКБ и сказали, что надо замена сосуда, которая идет в центральную, ну, как артерию, которая идет от почки.
Экстренная операция оплачивает Российское министерство здравоохранения. Но в случае Виолетты фонд собирает деньги на ее лечение самостоятельно. Так же, как и на имплант для Дани Голубова, который нужен ему из-за прогрессирующего сколиоза. Сегодня в Доме милосердия проживает 12 семей из Донецкой и Луганской народных республик.
Мы полностью сейчас живем за счет здесь, за счет фонда. На питание, и там даже проезд в больнице, проезд по каким-то вот, ну, документы там поехать, сдать, забрать справки. Конечно, мы скучаем, но у нас тут цель, мы как бы об этом не думаем сейчас.
Когда дети получают необходимую медицинскую помощь, фонд отправляет их обратно домой. В будущем планируется, что в Московский дом милосердия смогут приезжать и российские дети.
Выяснилось, что такой дом милосердия, вот как этот, нужен для российских детей. Потому что у нас со всей страны люди едут в Москву и везут детей с тяжелыми диагнозами в Москву на лечение. И семьям нужно место, где они могут жить. И мы, в общем, сейчас разрабатываем вот такую концепцию. И надеюсь, что у нас это получится.
Благотворительный фонд «Справедливая помощь» был основан в 2007 году. В 2017 году фонд собрал 40 миллионов рублей. Источники финансирования. 52% – частные пожертвования, 48% – помощь юридических лиц. Главные направления работы. Кормление бездомных, оказание им доврачебной медицинской помощи, поддержка малоимущих, уход за умирающими и тяжелобольными пациентами, организация лечения тяжелобольных и раненых детей с юго-востока Украины.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.